Братья и сестры, хотел прочитать два стиха из первой главы второго послания к Тимофею. Первая глава, второе послание к Тимофею, первые два стиха. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе, Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Друзья, хотелось вместе с вами сегодня поговорить о Павле и Тимофее. Павел пишет Тимофею. В каких условиях находился Павел, когда писал это послание? Почему вообще он его писал? Это второе послание к Тимофею, было первое послание к Тимофею. И в первом послании к Тимофею апостол Павел в 3 главе, в 14 стихе пишет слова: «Я надеюсь вскоре прийти к тебе». Друзья, но Бог распорядился по-другому. Апостол Павел, возвратясь из благовестия из Испании, был арестован в Риме по приказу Нерона, был помещен в тюрьму. Это было его последнее заключение. В этой тюрьме он был казнен. И апостол Павел, зная, что он уже не увидит никогда Тимофея, и надежда прийти к Тимофею не оправдалась, он пишет ему письмо. Это последнее письмо апостола Павла, это заключительное письмо. Это письмо он написал своему очень близкому другу, которого любил, которого когда-то он, и сейчас он называет сыном, потому что когда-то Тимофей был, может быть, рожден через его благовествование или, может быть, воспитан при его ногах, поэтому называет сыном. Но в любом случае он был ему очень дорог, и поэтому он пишет ему это письмо. Друзья, давайте мы немножко посмотрим, проанализируем это послание и посмотрим, в каком положении находился апостол Павел. Иногда какие-то строчки, они не дают нам полной картины. Ну вот написано, например, Павел пишет Тимофею. Потом он будет указан, что он в вузах находится. Но для нас не рисуется подробная картина. Мы не представляем себе, как это было. Давайте немножко более ярко посмотрим, что было, что за положение было у Павла, когда он писал это послание. 2 Тимофея, 2 глава, 9 стих, говорит такие слова. «Я страдаю даже до ус». Друзья, то есть апостол Павел находился в тюрьме. Скорее всего, это была тюрьма, которая называлась Мамертинская тюрьма. Эта тюрьма, она осталась до сего дня, в ней сейчас музей в городе Риме. В этой тюрьме, по преданиям, по историческим сведениям, были последние сроки, отбывали апостол Павел, апостол Петр, и там же они были казнены. Сейчас в этой тюрьме установлен мемориальный такой алтарь, или как памятник такой небольшой, в честь апостолов, и там им посвящена определенная экспозиция. Итак, друзья, апостол Павел пишет из тюрьмы. Мы знаем, друзья, что тюрьма, она и сейчас, это не место отдыха, но в то время это тем более было очень тяжелое такое место пребывания. Людей обычно, несмотря на то, что они находились в камерах, причем камеры, это вот даже вот у меня есть фотографии этой тюрьмы, это каменные камеры, то есть пол каменный, каменные стены, такой каменный мешок, и тем не менее еще их плюс приковывали, руки и ноги приковывали, чтобы они не смогли убежать. 2 Тимофея, 1 глава, 12 стих, он пишет: «По сей причине я и страдаю так». То есть, видимо, не просто ему там было быть в этой тюрьме. Он говорит: «Я и страдаю так». Он страдал. Страдал физически, я думаю, об этом страдании идет речь. Этот человек был не очень здоровый сам по себе, он часто пишет о своих немощах физических. И плюс еще, друзья, тюремное заключение, тюремный воздух, тюремное окружение, тюремный паёк. Все тюремное, друзья, оно накладывало, конечно, свои определенные отпечатки на образ жизни. И он говорит о себе: «Я страдаю, я страдаю». Друзья, может быть, больше, чем страдания физические, о которых здесь сказано, у него были страдания моральные. Несколько раз, друзья, в этом послании, 3 раза в одном послании он говорит о своем одиночестве. Он пишет в 1 главе 15 стихом: «Ты знаешь, что все осийские оставили меня». Друзья, потом он добавляет такие слова: «В числе их Фигел и Ермоген». Ну, видимо, это были люди особо близкие к Павлу, но даже они, даже самые верные его сотрудники, они оставили. Все ассийские оставили меня». Друзья, когда человека что-то сильно заботит, о чем-то он переживает, он не может сказать об этом один раз. Он об этом говорит несколько раз, возвращаясь к этой теме еще раз и еще раз. И вот, друзья, в первой главе он сказал, что все ассийские оставили меня. Уже в четвертой главе, в начале четвертой главы он пишет: «Димас оставил меня», возвращается к этой теме еще раз. «Возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику, Крескент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной». Друзья, проходит немножко времени, и он опять к этой теме возвращается, и он говорит: «При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили». Друзья, потом он добавляет одну фразу: «Да не вменится им». Вот эта фраза «да не вменится им», она говорит о том, что ему это не так просто было. Когда мы говорим «да не вменится им», друзья, синоним этого выражения «Господи, прости им», да? Это значит, что они сделали что-то не очень хорошее по отношению к Павлу. Они его оставили. Итак, друзья, Павел был в узах, он страдал физически, и он страдал от одиночества. Друзья, более того, он был близок к смерти. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих, он пишет: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Друзья, вот такое положение апостола, не очень пожилого по нашим временам, примерно 60 лет, но в то время это был почтенный возраст, и он понимал, что его жизнь подходит к концу. И вот, друзья, находясь в таких очень тяжелых обстоятельствах, в узах, в одиночестве, в болезнях, в страданиях, он пишет это письмо. Друзья, мне было очень интересно, как апостол Павел ощущал себя в этих страданиях. Какое у него было не физическое, а духовное состояние. Друзья, начинается это послание очень интересно. Он пишет: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Друзья, апостол Иисуса Христа. Павел не прекращал считать себя апостолом. Слово «апостол» означает «посланник». Если бы мы читали с вами на греческом, мы бы прочитали эту фразу немножко иначе. «Павел, волею Божию, посланник Иисуса Христа». Друзья, несмотря на то, что он находится в тюрьме, несмотря на то, что он очень сильно страдает, то, что он одинок, его все оставили, несмотря на то, что у него очень тяжелое положение, он считает себя человеком, посланным Иисусом Христом. Он считает себя посланником. Друзья, в послании к Ефесянам, в 6 главе, в 20 стихе, апостол Павел выражает ту же самую мысль, только немножко более ярко для нас с вами. «Для которого», то есть для благовестия, «я исполняю посольство в узах». Посольство в узах. То есть апостол Павел воспринимал свое пребывание в тюрьме как посольство. Вы знаете, я, готовясь к проповеди, стал немножко смотреть на посольства в разных странах. И вот бывает, ну, вот Российская Федерация, она имеет в каждой стране посла своего. И я, когда читал о послах, думаю, вот в какой бы стране я хотел бы быть послом, если бы меня, например, отправили. Ну, наверное, в Соединенных Штатах бы я не против был послом, да? Или, может быть, во Франции, или в Германии. Друзья, но оказывается, есть послы Российской Федерации и в Катаре, и в Гватемале, и в других странах, где, в общем, образ жизни очень, очень тяжело жить людям. Мы знаем, что недавно совсем в Турции посла Российской Федерации убили. Друзья, мы знаем, что это бывает не единичный случай. Бывает, когда послы очень страдают, особенно если они находятся в странах с очень низким уровнем жизни и во враждебных отношениях с нашей страной, допустим. Друзья, и вот есть такая страна, тюрьма, где находятся убийцы, где находятся разные люди, преступники, где очень плохие условия. И там тоже нужен посол неба. Там тоже должен быть тот, который будет исполнять представительство неба. Друзья, и апостол Павел, Иисус Христос искал посла. Друзья, есть послы в царском дворце, там тоже есть христиане, они тоже послы. Есть послы неба в школах, есть послы неба на каких-то заведениях. Друзья, есть посол неба, которого Бог отправил в тюрьму. Там очень плохие условия, но он тоже посол неба. Друзья, и интересно, что Павел так и воспринимал себя. Он говорит: я посланник, я в этом месте нахожусь как посланник. Друзья, мне это очень было дорого, потому что я часто не воспринимаю свою жизнь на этой земле как посланничество. Мы исполняем посольство. Друзья, где бы вы ни находились, может быть, вы находитесь в какой-то местности, где вы живете, где-то работаете, где-то у вас какой-то объект вы строите, или вы устроились на работу. Пожалуйста, помогите, братья, сейчас. Итак, друзья, напомню, что апостол Павел, получается, воспринимал себя как посланника, да, и он так и говорит: для чего? Чтобы, я мог благовествовать, да, чтобы я мог проповедовать. Я думаю, что эту мысль я еще раз отмечу, чтобы нам тоже вот взять это во внимание для себя. Где бы мы ни находились, мы не просто живем, мы исполняем посольство. Мы являемся представителями Царства Небесного. Вот, друзья, в нашей церкви есть люди, которые граждане другого государства, да? И если у вас возникают проблемы какие-то с документами, надо получить паспорт, например, вы обращаетесь в свое посольство, да? Оно находится в нашем стране, но оно посольство вашего государства, оно может вам помочь. Друзья, когда у человека какие-то трудности, духовные трудности, когда у человека какие-то переживания, куда он пойдет, друзья? Он пойдет в посольство неба. Как удобно, когда посольство есть в каждом городе, да? Не надо ехать в Москву там, или во Владивосток, оно в каждом городе. Но, к сожалению, друзья, посольство многих стран не в каждом городе. Нам приходится преодолевать многие километры, многие десятки и сотни километров, чтобы попасть в посольство. И вот Бог позаботился, чтобы в тюрьме, в Риме было свое посольство, чтобы люди, которые там живут, им не надо было далеко ходить, и когда у них возникали трудности, проблемы духовного плана, они могли обратиться к послу своего небесного царства там, прямо в тюрьме. И Павел так и воспринимал это. И я думаю, друзья, что для него это было облегчение, понимать, что его страдания не напрасны, а он осуществляет представительство неба в тюрьме. Друзья, ну, это не основная моя мысль вот этой проповеди, хотя для меня она тоже очень важная. А основная моя мысль, что вот в этих обстоятельствах, в этих трудностях он думает о Тимофее. Вы знаете, друзья, я удивился, сколько много он думает о Тимофее. Он пишет: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей». Вот за что он благодарит Бога? «Что непрестанно вспоминаю о тебе». Друзья, читая эти слова, мне стало очень трогательно. У апостола Павла был огромный круг знакомых. У него были сотрудники, у него были друзья, у него были люди, через которых... которые через него уверовали. Но находясь в узах, находясь при смерти, в страданиях и одиночестве, апостол Павел думает о Тимофее. Непрестанно думает о Тимофее. Дальше он говорит: «Я благодарю Бога за тебя». Третий стих, прошу прощения, третий момент. Написано: «Я вспоминаю о тебе». Вспоминаю о тебе. «Вспоминаю о слезах твоих». Четвертый стих. «Я желаю видеть тебя». В четвертом стихе: «Я желаю видеть тебя, чтобы исполниться радости». Друзья, в этих словах очень трогательное отношение. Вот если ты придешь ко мне, я исполнюсь радости. Друзья, дальше он говорит: «Я думаю о тебе, о твоей вере. Я размышляю о вере, которая была в твоей маме, в твоей бабушке». Друзья, посмотрите, как бы со всех сторон, я еще раз перечислю, он молится о Тимофее, он благодарит Бога за Тимофея, он вспоминает о слезах Тимофея, он непрестанно думает о Тимофее, он желает видеть Тимофея, он знает, что приход Тимофея исполнит его радостью, и он приводит на память веру Тимофея. И мне было очень интересно, апостол Павел, находясь в тюрьме, в таких страданиях, последнее свое письмо пишет Тимофею, о котором постоянно думает. Что являло, друзья, объединяло этих людей? Почему такое соединение духовное? Почему такая дружба? Видно, что эти люди разного возраста. Но почему, друзья, что их объединяло? Мы понимаем, друзья, что когда два человека настолько сильно любят друг друга, настолько сильно привязаны друг к другу, что даже на смертном одре он думает именно о нем, и последнее письмо и пишет ему, я думаю, что этому соединению есть какое-то обоснование. Я думаю, что у них были общие цели какие-то, у них были что-то общее, у них было что-то такое связующее, что их объединяло, друзья. Вы знаете, я решил выписать все, что в Библии говорит о Тимофее. И оказывается, этот человек был удивительно интересный. Про него сказано не очень много, но и немало. И все, что о нем сказано, очень хорошо. Ну, например, в послании к филиппийцам написано: «Ибо я не имею никого равного усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Друзья, читая о Тимофее, я обратил внимание на одну мысль. Когда Павел говорит о Тимофее, он говорит о нем в превосходной степени очень часто. То есть Тимофей был не просто усердным, а усерднее всех. И вот мы сейчас будем, друзья, говорить о других вещах, и мы увидим, что Павел говорит о нем как бы сверх меры. И я думаю, что он не лицемерит, и это не приукрашивание, это действительно Тимофей был такой. И вдруг, друзья, стало понятно, что объединяло этих людей. Их объединяла сверхмера. Павел был такой, и Тимофей был такой. Много было усердных, но таких усердных, как Павел, не было, кроме Тимофея. Тимофей был такой усердный, как Павел. Друзья, вот сейчас мы будем сравнивать их характеристики, и мы увидим, что Павел вот в этих вопросах как бы сверхсил прилагал усердие, и Тимофей так поступал. И, видимо, вот это чрезвычайное, через силу действия вот в служении Богу, вот оно и объединяло этих людей. Павел нашел человека, который понимал его и делал, как он. Делал больше, чем надо. Делал больше, чем просили. Делал больше во всех вопросах, чем это было норма. Вот давайте вот посмотрим вопрос усердия. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто столь бы искренно заботился о вас». В этом тексте мы видим два качества Тимофея. Первое – его чрезвычайное усердие. Второе – его чрезвычайную искренность. Давайте мы посмотрим на апостола Павла. Был ли он чрезвычайно усерден или нет? Или он был просто усерден? Он был чрезвычайно усерден. Написано, я больше всех потрудился. Друзья, а был ли он чрезвычайно искренен? Или он был такой с хитрецой где-то? Нет. Мы видим, друзья, во многих моментах, что он говорит, я готов вот быть отлученным за Христа, от Христа ради братьев, родных мне по плоти. Он такой вот искренний был, друзья. Он не помнил зла. Он готов был сдерживать свое. Вот он такой человек был, через меру. И Тимофей был такой. Смотрите, про Тимофея написано, послание к Филиппийцам, 2 глава, 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Дальше. «А его верность вам известна». То есть апостол Павел противопоставляет Тимофея всем остальным. Они все ищут своего, а вот он нет. То есть апостол Павел увидел в Тимофее человека, который не ищет своего, а ищет Божьего. Можем ли мы сказать, что апостол Павел был такой человек? Конечно. Он пишет, послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 1 послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. «Мы угождаем не человеком, но Богу». Друзья, здесь написано про Тимофея. «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Тимофей ищет того, что угодно Христу. Павел говорит, «Я угождаю Богу». Дальше продолжая, а его верность вам известна. То есть верность Тимофея была у всех на слуху. Все говорят о том, что Тимофей был чрезвычайно верным человеком. А Павел не был верным, друзья. Павел говорит, сам Бог признал меня верным. Помните, признал меня верным. И эта верность, друзья, в превосходной степени. Не просто немножко верный, иногда верный, а признал меня верный. Если читать, друзья, ну как бы вот... такая известная сейчас фраза в оригинале, да, в полноте верно, чрезвычайно верно, полностью верно. Давайте посмотрим служение людям. Филиппийцам 2 глава 22 стих про Тимофея. Он как сын отцу служил мне. Не просто служил мне, не просто оказывал услуги, как сын отцу, то есть как родной человек, как тот, который не ради денег служит, не ради какого-то почета, а ради любви служит. Друзья, ну апостол Павел точно так же относился к другим людям. Написано, вы сами знаете, это Деяния апостолов, 20 глава, 34 стих, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои. Апостол Павел, друзья, будучи апостолом, не требовал, чтобы ему служили. Он сам всем служил. Он своими руками зарабатывал деньги на нужды окружающих его сотрудников. Он ночами делал палатки, чтобы обеспечивать нужды тех, кто рядом с ним. Сотрудники. И, друзья, вот эту же идею он нашел в Тимофее. Тимофей ему служил, как сын отцу. Еще, друзья, про Тимофея написано очень интересно. Я прочитал этот текст, а потом стал читать комментарии. «Впредь, это Тимофей, Павел говорит Тимофею, пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего, частых твоих недугов». Апостол Павел указывает Тимофею, чтобы он пил немножко вина. Зачем? Потому что ты болеешь. Друзья, какое качество характера Тимофея мы здесь видим? Я написал себе вот в своей табличке, такой сводной табличкой Тимофея и Павла, я написал, друзья, что он был очень строг к себе. Он был строгий к себе человек. Он был человек, который готов был ограничивать себя во всем, даже в лишнем. Не надо, это ничего страшного, ты можешь немножко вина употреблять, ты же болеешь. Нет, я буду только одну воду пить. Он был очень строгий к себе. Друзья, Павел тоже был строгий к себе человек. Павел говорит, я от всего отказался. Павел нашел в Тимофее человека, понимающего его. Про Тимофея сказано, что он не обладал нелицемерной верой. 2 Тимофея, 1 глава, 5 стих. Нелицемерная вера твоя. Вспоминая о нелицемерной вере твоей. У него была нелицемерная вера. Друзья, ну и апостол Павел однажды на корабле, когда была очень большая буря, и все было к тому, что погибнут, он сказал такие слова. Я верю Богу. Друзья, Павел тоже верил Богу. Интересно, что Павел был в узах, мы это знаем, мы сейчас считали, что он в узах, да? И он много таких есть текстов, где написано, что Павел в узах. Но, так оказывается, и Тимофей был в узах. Написано Евреям, 13 глава, 23 стих, был в узах, там написано, Тимофей, брат ваш, освобожден. То есть он был в узах. Это человек, который был готов пойти в тюрьму за имя Иисуса Христа. Мы знаем, друзья, что апостол Павел, его жизнь закончилась мученической смертью. Примерно в 64 году ему отрубили голову в тюрьме, о которой я сейчас говорил. Но мы знаем, что и Тимофей был готов на мученическую смерть. И примерно через 20 лет после смерти апостола Павла жизнь Тимофея закончилась мученически. В Библии об этом не сказано, но история свидетельствует, что он, будучи старшим пресвитером или епископом Ефесской церкви, однажды вышел на улицу, увидел, как идет большое празднество, когда люди устроили праздник в честь идолов, и вот они несли этих идолов, они поклонялись этим идолам, они приносили им жертвы по ходу движения, они совершали разные непристойные обряды, и тогда Тимофей встал и стал открыто свидетельствовать о Иисусе Христе. Он стал останавливать этих людей, об этом свидетельствует история. Он стал им говорить, что не нужно поклоняться идолам, когда есть живой Бог. И вот эти язычники, друзья, вот в такой вот запале своего такого празднества, они схватили Тимофея, они били его, они влачили его по земле, и потом, в конце концов, они побили его камнями, и он умер. Друзья, вот так закончилась жизнь Тимофея. Вы знаете, сравнивая их жизни, Павла и Тимофея, я смотрю, что это почти один и тот же человек. У них одинаковые стремления, у них одинаковые проявления их веры, у них одинаковые цели, и самое главное, у них одинаковое желание посвятить Богу все. Не просто немного усердия, не просто немного веры, не просто немного служения, а все усердие, чрезвычайную веру, служение как Отцу. Все, друзья, такое сверхсил, сверхнормы, больше, чем требуется. Друзья, и я думаю, что именно вот это, наверное, и сроднило вот этих двух людей. И читая описание Тимофея, да, читая жизнь описания Павла, я понимаю, почему, находясь в тюрьме, этот человек написал именно Тимофею. Он написал самому близкому себе человеку. Но близкий, друзья, именно по схожести, самому похожему. Почему, друзья, я об этом говорю сейчас, перед вечерей? Мы сейчас будем заповедь совершать. Потому что есть такое понятие, его очень любит православная церковь использует, называется преемственность церкви. Вот когда Павел нашел Тимофея, Тимофей был младше его, он был сначала юношей, это потом он уже стал мужем таким совершенным. Павел его воспитывал, и он увидел в нем человека такого же, как Павел. Друзья, но вот если посмотреть до Павла, был ли такой же, как Павел, только до Павла и даже лучше? Был Христос. Вот Христос был такой же. Вот если сюда, друзья, вот в эту табличку, которую я сделал, я здесь написал Павел и Тимофей. Сделать еще одну колоночку. Христос. Можно сказать, что он тоже подходит. Вот усердие Христа, оно было обычным или сверхмерным? Сверх, друзья. Сверх. А его угождение Богу, а не себе, тоже было сверх, да? Он говорит, я ничего не делаю сам. Только как Отец Небесный показывает. А его верность, друзья, она превосходила верность всех людей на земле, даже и Павла и Тимофея. Он верен, а мы не верны. Его верность была настолько сильна у Иисуса Христа, что когда он был на кресте, и написано, уже все совершилось, уже все было сделано, он говорит, жажду. Почему он сказал жажду? Дабы исполнилось Писание. То есть до мелочей он был верен. Чтобы исполнилось Писание, до самой последней точки он был верен. А служение людям, друзья, вот мы сказали, что Павел для людей ночами работал, чтобы обеспечить людей. Тимофей Павлу служил как сын отцу, а Христос людям как служил? Тоже так же. Мне, вот я уже как-то говорил недавно, и еще раз перечитывал вчера текст, мне так трогательно было, когда Иисус Христос узнал о том, что Иоанн Креститель умер. Написано, и сообщили ему, что умер Иоанн Креститель, или обезглавлен. И написано, Христос удалился в пустынные места. Я понимаю, они же были родственники. Они друг друга знали с детства. Я понимаю бурю эмоций, которая обуревала Христа, когда он узнал, что его близкого родственника, друга, его причечу обезглавили. И он пошел в пустынные места. Он хотел бы быть один. Но там его увидели люди. И написано, Христос увидел людей, сжалился над ними. И стал исцелять, и стал кормить. То есть он забыл про свои эмоции, про свое горе забыл. Он стал служить людям. Стал служить людям. Павел был такой, Тимофей был такой, Христос такой. Дальше мы говорим о том, что Павел был строг к себе. И Тимофей был строг к себе. А Христос был строг к себе или нет? Конечно. Он говорит, лисы имеют норы, птицы небесные, гнезда, а сыну человеческому даже голову негде преклонить. Он был строг к себе. Павел и Тимофей обладали верой. Я думаю, что нет смысла говорить, что и Христос, конечно, обладал. Он верил Богу, Отцу Своему. Он понимал, он доверял Своему во всем. Павел был в узах, Тимофей был в узах, ну а Христос нет. Больше, чем в узах был Христос. Больше, чем в узах. Павел, друзья, принял мученическую смерть, и Тимофей принял мученическую смерть, а Христос... Ну, конечно, больше, мы об этом вспоминаем. Друзья, итак, в моей табличке теперь уже три колонки. Христос, Павел и Тимофей. Друзья, говорим о преемственности церкви. Мне очень интересно, а Тимофей нашел человека, который был такой же, как он, как Павел, как Христос, который также сверхусердие в своей жизни полагал, который угождал не себе, а Христу и Богу, который был верный настолько, что полнота верности, который служил людям и при этом был добр к людям, служил им, и при этом был строг к себе, который готов был на страдания и смерть за Христа, который был, друзья, не обладал нелицемерной верой. Как вы думаете, Тимофей такого нашел в своей жизни или нет? Как вы считаете? Я думаю, что нашел. Я уверен, что на протяжении 2000 лет всегда находились такие люди. Иначе бы, друзья, прервалась бы благодать Божия. Иначе бы Церковь Божия перестала существовать. Церковь Божия, она и стоит только вот на таких столпах. И всегда были такие люди. Их было немного всегда. Но они всегда были. И я думаю, я задумался, а вот я могу себя в эту колоночку писать? Вот здесь вот Христос в этой колоночке, здесь в этой колоночке Павел, Тимофей, какой-то неизвестный нам ученик Тимофея. Потом, друзья, еще масса людей на протяжении 2000 лет, которые тоже были такими же. А вот я в этой колоночке могу свое имя вписать или нет? Или я посмотрю на эту колоночку, посмотрю и скажу, да, я, в общем-то, строг себе, но не настолько, конечно. Я легко позволяю себе излишества, легко позволяю себе поблажки, легко себе позволяю какие-то, может быть, поступления. Легко могу пойти на компромисс. А в вопросе служения людям. Ну, конечно, я помогаю иногда людям, но не настолько сильно, чтобы уж вот ночами для них трудиться. Конечно, если мне ничего сильно не стоит, ну, или нагрузка на меня незначительная, я помогу. Но если мне надо ночь трудиться, чтобы отдать это кому-то, я лучше ему скажу, знаешь, друг, сам потрудись, а я посплю ночью. А могу ли я сказать, что я обладаю... Вот настолько сильным привязанностью к Богу, что готов на мученическую смерть или нет? Мы совершаем вечерю, друзья, и мы знаем, что одна из заповедей или одно из значений вечери в том, что мы вкушаем один хлеб, и мы многие одно тело. Мы пьем из одной чаши, и мы многие становимся одним целым. Друзья, здесь идет речь не только о соединении с самим Богом, но идет речь о соединении с нами. Но не только с нами в смысле вот ейская церковь, которая здесь сидит, но мы соединяемся и со всей церковью, которая когда-либо была. Мы как бы себя вписываем в эту табличку. Мы говорим, мы тоже такие хотим быть. Мы из того же хлеба вкушаем, из того же тела вкушаем. Мы присоединяемся к тому же обществу. Я планирую, если Бог даст милости, во вторник с молодежью провести беседу о Давиде. У нас идет речь, и там такой момент будет. Давид говорит, я чужим стал для братьев моих. Я стал пришельцем для тех, кто для сынов матери моей. Представьте, друзья, вот сыны матери, братья Давида, они вместе выросли, они вместе сидели за одним столом, и вдруг что-то случилось. Для Давида они стали чужие, а он для них стал чужой. У них ничего общего, они вместе родились, они вместе в одном доме выросли, но они стали разными людьми. У Давида одни стремления, а у братьев его другие стремления. Мы с молодежью посмотрим, в чем именно была разница между Давидом и братьями. Но вот интересно, мы, братья Давиду, прошу прощения, Тимофею, можем ли мы сказать, что мы братья Тимофею, братья Павлу? Можем ли мы сказать, что мы разделяем их качества, их цели? Пусть у нас не все получается, но мы тоже так хотим. И к этому мы стремимся. Друзья, если да, то, конечно, Бог нам в помощь, и много еще надо что менять в нашей жизни, в нашем характере. Но самое главное стремиться к этому. Друзья, и у Тимофея не сразу получилось, не сразу стал таким. Друзья, но Павел увидел в нем желание это. И когда Павел умирал, он передал, можно сказать, эстафету Тимофею. Тимофей умирал, он передал кому-то. И так дальше, друзья, и вот эта евангельская истина, она передавалась дальше, она достигла до наших времен. Но есть опасность, что она умрет вместе с нами, потому что мы не сможем передать. Мы не такие, может быть. Итак, друзья, заканчивая уже и обобщая, я хотел отметить, друзья, что мы сейчас будем молиться над хлебом, будем молиться над вином. Мы этим самым свидетельствуем, что мы хотим быть такими же. Мы хотим быть такими же. А хотим ли мы быть такими же? Давайте каждый проверит сам себя. Написано, исследуйте самих себя, судите самих себя. Верили вы? Если да, слава Богу. Если нет, друзья, возможно, нам надо что-то переоценить, возможно, надо что-то подумать еще и, может быть, как-то помолиться Богу, попросить, чтобы Он нам позволил все-таки посмотреть на свои цели, на свои стремления и увидеть, что вот именно такими мы должны быть, как Павел и как Тимофей. Давайте мы сейчас споем гимн, который брат Павел предложит, и будем совершать заповедь.